«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Как всегда по понедельникам в это время в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов готов предложить вам для обсуждения несколько весьма острых и резонансных тем. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Да, здравствуйте всем. Начнем, пожалуй, мы с темы важнейшей международной, которая сейчас в последние дни обсуждается буквально всеми. Это резко обострившаяся ситуация в Сирии. Обострившиеся отношения на фоне этой ситуации между Россией и Соединенными Штатами. Прошедшее вчера в Нью-Йорке довольно скандальное заседание Совета Безопасности ООН. И посмотрим, к чему все это может привести. Одна лишь фраза нашего поспреда при ООН Виталия Чуркина: «Мирное урегулирование в Сирии практически больше невозможно». Запахло опять порохом, запахло опять чем-то очень, ну, если не сказать страшным, то неприятным. Этому посвятим первые полчаса нашего с вами общения. Потом посмотрим, почему-то вдруг так стали сильно и часто стрелять и в Америке. И вот и в пригороде Парижа сегодня, значит, отзвук стрельбы тоже это прозвучал. Есть жертвы, есть погибшие в разных городах Америки, много пострадавших, раненых. Настораживает то, что часто, практически во всех случаях, стрелявшим, из тех, кого удалось пока что поймать, являются выходцы из мусульманских стран. Из Афганистана, из Турции. Все они бородачи, как положено, так сказать. Ну, не скажу радикальным исламистам, но тем не менее, есть ли что-то общее у этих инцидентов, или за каждым из них стоит собственная трагедия? А вдруг это начало огромной террористической кампании, которую объявил ИГИЛ, запрещенный в нашей стране? Значит, практика таких мини-террористических актов. Не нужны бомбы, не нужны захват самолетов и таран небоскребов. Человек берет пару кольтов в руки, входит в людное место и просто начинает стрелять без разбору, убивая всех. А потом в сети появляется ролик, где этот человек перед этим актом говорит, что вот он выступает от имени того же самого запрещенного ИГИЛ. Вот, мы хотим поговорить немножко о... пока что слухах неподтвержденных, да, о назначениях новых в России на ключевые должности. Идет большая ротация. Мы видим, как бывший спикер Госдумы стал директором внешней разведки. Мы видим, как бывший глава администрации стал спикером Госдумы и тому подобное. Вот господин Кириенко, нынешний руководитель Росатома, весьма успешный, на мой взгляд, у которого масса в портфеле проектов и у нас в стране, и за рубежом, его прочат на совершенно другое место работы. Поговорим, на какое и почему. Ну, если у нас останется время, Лен, о чем мы еще хотели поговорить?
Да нет, я думаю, что этого достаточно, Андрей Михайлович.
Давайте, мне кажется, третью тему возьмем. Если, правда, у вас будут какие-то вопросы, касающиеся Украины, пожалуйста, ответим, постараемся на них в свете того, что Палата представителей Конгресса США приняла решение о поставках на Украину летального, правда, оборонительного оружия. Что это такое? Как оружие может быть оборонительным? Как трактовать его? Вот тебе дали винтовку штурмовую. Она что, оборонительная или наступательная? Тоже, пожалуйста, задавайте вопросы. Лена, какие у нас телефоны?
Да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. По ходу обсуждения той или иной темы вы можете не только дозваниваться, но и отправлять комментарии на WhatsApp. Это такой способ донести суть своей информации. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну что ж, начинаем, через секунду переходим к первой теме.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну что, Андрей Михайлович, давайте сейчас о Сирии поговорим, потому что то, что происходило вчера, этот демарш,
да, начнем разговор,
это, конечно, выглядело достаточно странно и не очень понятно.
Напомню я нашим радиослушателям, что вчера по инициативе трех стран, постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, было создано совещание, создан Совет Безопасности, внеочередное, да, совещание?
Да, экстренное заседание,
да, в воскресенье, напомню, по срочному обсуждению ситуации в Сирии, а именно России были предъявлены, а также Сирии, режиму Башара Асада, обвинения в лоб без всяких доказательств, что значит, наша страна стоит за, как сказала постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, варварской атакой на конвой гуманитарный арабского сирийского Красного Креста и гуманитарных организаций ООН, который был разбомблен российской авиацией в пункте Урум-Аль-Кубра, это к северо-востоку от города Алеппо. Там погибло порядка 20 человек, и из 31 грузовика, составлявшего эту колонну, 18 было разбито. Без всяких абсолютно доказательств было сказано, что это сделала Россия, которая, значит, всячески нарушает все, что можно, ведет дело к тому, чтобы убивать мирное население, причем специально, видимо, прицельно по Куантарам Алеппо, где живет это мирное население, то, что осталось после того, что там боевики учинили. Но то, что это была сплошная провокация, и вовсе не хотелось им обсуждать ситуацию в Сирии, говорит хотя бы тот факт, что когда сирийский представитель начал зачитывать свое выступление, представители США, Англии и Франции встали и ушли. Это как же такое? Вы собираете по вашему требованию экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии. Сирийский представитель хочет высказать свою позицию, они встают и демонстративно уходят. Это лишь говорит о том, что абсолютно им все равно, что нам на самом деле. Было сказано, что мира в Сирии не будет. Очень жестко ответил им наш представитель Виталий Чуркин. Он сказал, что Россия больше не пойдет ни на какие односторонние уступки. Привел целый ворох, если хотите, этих уступок. Просит США о перемирии на 48 часов, пожалуйста. Нет, мы передумали. Давайте на 72 часа перемирие. Ну ладно, давайте. Давайте мы пока не будем вам давать, где, значит, находятся террористы, а где, так сказать, свободная сирийская армия, так называемая конструктивная оппозиция. Мы пока не знаем. Хорошо, мы подождем. Все это приводило к тому, что террористы, пользуясь паузами, перегруппировали свои силы и переходили в атаку. Последний раз это произошло в окруженном городе Дер-эз-Зоре, когда американская авиация, не только американская, там были еще и британцы, датчане участвовали в этой атаке, ударили по позициям сирийской армии, уничтожив порядка 80 человек. И вот я на прошлой неделе уже сказал, сегодня в одном из ток-шоу на Первом канале нашего телевидения подтвердились эти сведения, что, возможно, погибли и российские специалисты, находившиеся там. И после этого боевики сразу перешли в атаку и захватили именно те позиции ключевые, по которым ударили американцы.
Да, еще появилась информация сегодня, и об этом заявила председатель Народного совета Сирии Хадия Аббас, что у Дамаска есть данные о разговорах американских военных с боевиками террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в нашей стране. Я процитирую сейчас Хадию Аббас. «Сирийская армия прослушивала переговоры между американцами и Даэш перед налетом на Дейр-Зор. Американские силы направили Даэш в атаку на позиции сирийской войск после осуществления этих ударов». Ну вот такая информация есть. Ну, не знаю, насколько сейчас...
В немецкой прессе появился репортаж одного из известного германского журналиста, который смог побывать, каким-то образом договорился в ставке ИГИЛ, в одной из ставок ИГИЛ, поговорил с тамошними главарями, вернулся живым обратно. Почему они дали ему такого, конечно, непонятно. Но он представил видеозапись своих разговоров, и там было сказано напрямую: да, мы получаем напрямую военное вооружение от Соединенных Штатов Америки. Но не от самих от них, а через их союзников: Турцию, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. Вот. Но они идут не через, там, попадают к ним не через конструктивную оппозицию, а напрямую боевикам. Вот вам и пожалуйста. Вот вам и сотрудничество. Зачем это нужно? Я думаю, мы сейчас продолжим разговор, да, у нас будет небольшая пауза. Я постараюсь дать свою точку зрения, для чего Соединенные Штаты это делают. И рад буду выслушать ваши вопросы или ваше мнение на этот счет.
Да, тем более, что и про оружие, которое поставляется боевикам Исламского государства, говорил накануне постпред России Виталий Чуркин, который как раз вот об этом сказал, откуда, собственно, у них вот это самое вооружение, новейшее вооружение, которым явно не обладает сирийская армия. Тоже они все говорят, что мы тут захватываем, поэтому ничего напрямую не поставляется. Но, впрочем, продолжение этой темы буквально через 2 минуты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Развитие сирийского конфликта, каково оно, какое будущее Сирии, пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков.
We'll be right back. «Понедельник» с Андреем Барановым. «Понедельник» с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в своей авторской программе. И Андрей Михайлович предложил нам для обсуждения первую тему. Тема Сирии. Действительно, с каждым днем она становится все острее и острее. И вот вчерашнее экстренное заседание Совета Безопасности ООН продемонстрировало, что, похоже, не удастся, наверное, продолжать анонсируемое перемирие в Сирии. Впрочем, оно было прервано как одной, так и другой стороной по ряду обстоятельств и причин. Сейчас к чему движется эта ситуация?
Да, вот здесь это ключевой вопрос, Лена совершенно права. Запад решил сжечь все мосты, перейти к голой такой уже неприкрытой конфронтации, за которой может начаться нечто страшное. Вспомним Корею, да, ну, те, кто моего возраста, да и чуть помладше знают, что в Корее Россия и Соединенные Штаты напрямую не воевали, но из-за гражданской войны в Корее пришлось столкнуться. Вьетнам, там была гражданская война, кончилась тем, что воевали. В Афганистане, значит, вроде тоже не было прямого столкновения, но люди гибли, значит, тысячами, потому что американцы поставляли маджахедам свое вооружение, оборонительное в том числе, да, скажем так. Не приведет ли это к кошмару в Сирии здесь? У меня есть одна надежда, я вот сейчас попробую с ней с вами поделиться, что все-таки это не стратегическое решение американского руководства, точнее, часть американского истеблишмента. Давайте посмотрим, почему именно сейчас вдруг такой всплеск вот демонизации России.
Ну, а давайте мы этот вопрос в том числе обсудим с вами и зададим его нашему эксперту, просто Виталий Наумкин, научный руководитель Института Востоковедения Российской Академии Наук, попросил
давай
сократить время нашего общения,
давай,
к сожалению.
Виталий Вячеславович, с удовольствием послушаем.
Да, добрый вечер, Виталий Вячеславович.
Добрый вечер, да.
Добрый вечер.
Что стоит за этой вот демонизацией России, за то, что сейчас, ну, расплевались, говорят так по-русски, на совбезе вон вчерашнем? Что, мы переходим к прямой конфронтации в Сирии? Зачем Западу это нужно?
Западу нужно для того, чтобы оправдать свою совершенно ошибочную политику и вообще свои провалы на Ближнем Востоке. Ну, посмотрите на то, чего добились, собственно говоря, американцы и их союзники. Ну, во-первых, сейчас принято вспоминать Ирак. Вот именно в Ираке. Чего они добились?
Ведь ничего. Там хаоса добились. И в Ливии хаоса добились. И в Сирии
Ливия
сейчас добивают.
Во-первых, развалилось государство. В Ираке почти 600 тысяч человек убито было во время пребывания там сил коалиции. Почему они об этом не вспоминают? А сейчас считают по сколько погибло в Сирии, при том, что погибло на самом деле больше проправительственных сил, больше солдат сирийской армии, офицеров и поддерживающих их людей, чем самих джихадистов, которые, с которыми пока никак не удается справиться. Поэтому вот это нужно для того, чтобы отвлечь внимание от их собственных преступлений, которые были сделаны, от ошибок, которые были сделаны, как минимум ошибок. Вот, иногда говорят, что ошибка хуже, да, чем преступление.
Да,
вот,
по-моему,
для этого все сделано, и потому что они сегодня находятся в тупике, опять наступают на те же, в Сирии я имею в виду, на те же самые грабли, на которые они в Афганистане наступили.
А чего они добиваются? То есть какого развития событий они хотят?
Мне сегодня кажется, что, во-первых, совершенно очевидно, что вот в лагере наших партнеров, а я все-таки их продолжаю называть партнерами, потому что Россия оставляет дверь открытой. И мы не должны вот увлекаться вот этой риторикой и сегодня, в свою очередь, тоже демонизировать, так сказать, наших партнеров.
Мы же должны отвечать им как-то.
Конечно. Есть соглашения, которые мы подписали, и мы им верны. Россия выполняет свои обязательства. По-моему, вот как раз мы ведем себя безупречно. И даже если посмотреть на вот выступление сейчас министра иностранных дел, он часто сейчас выступает все время. Посмотрите, это очень взвешенные, очень грамотные, хорошо аргументированные мысли, блестящие, изложенные. А что мы видим со стороны американцев? Хлопанье дверьми, так сказать, крики, истерика какая-то. И со стороны, к сожалению, английских представителей мы видим то же самое. Ну, к чему это приведет? К тому, что будет какая-то, если, как вы спрашиваете, что за этим стоит, ну что, желание втянуть нас еще больше вот в какую-то войну на истощение, а то, чтобы там из нее не было никакого выхода.
Ну, возможно, чтобы... да. Ну, а что же нам делать, если нас бездоказательно обвиняют вот в бомбардировке, в уничтожении гуманитарного конвоя ООН? Причем так, это вы нарочно вот именно по нему ударили, потому что вы такие гады, потому что вы не люди. Вот вы людей решаете возможности получить хоть какую-то гуманитарную помощь. Тех людей, которые вы раньше разбомбили. Доказательств ноль. Наоборот, мы определяем доказательства.
Более того, сегодня отвлекается... внимание от того, что сделали американцы в Дейр-эз-Зоре, когда они ударили сирийскую армию, вместо того, чтобы ударить по рядом стоящему ИГИЛу. И вообще от всех их многочисленных ошибок и
Это не ошибка, я думаю. Тут были перехвачены переговоры, и они ударили именно по той позиции, которую начал сразу штурмовать ИГИЛ.
Нет, здесь, наверное, это преднамеренное действие. Я говорю, многочисленных ошибок, которые есть, и не туда попадают и в Афганистане, и по
Да, госпиталь «Врачи без границ» разбит.
Знаешь, без конца. То там еще в других странах везде какие-то с дронов так бьют там по свадьбе и так далее. Вот от этого идет отвлечение внимания. И, конечно, очень выгодно сегодня всех собак, то есть, пустить на Россию, которая поддерживает вот такого нехорошего лидера, как президент Асад. И продолжить это, чтобы продолжилось это кровопролитие, чтобы была война на истощение. И в этой ситуации вот можно будет ловить рыбку в мутной воде и, самое главное, ослаблять Россию. Просто Ясно. Другого здесь нету выхода. Мы сегодня держим козырную карту на Ближнем Востоке. Нас ее хотят лишить.
Ну, вы знаете, Виталий, сейчас все-таки я думаю, вот сейчас выскажу свое собственное мнение коротко. Я думаю, что стратегически они не пойдут с нами на столкновение из-за Сирии, тем более в самой Сирии. Они к этому не готовы. Слишком высока цена для них.
Я с вами согласен.
А я сейчас скажу, почему они это сделали сейчас. Вот этот созыв совбеза, заседание и так далее. Это тактический ход. Посмотрите, вот этот всплеск демонизации России произошел прямо на накануне дебатов, которые вот в ночь на завтра, значит, начнутся первый тур предвыборных президентских дебатов Соединенных Штатов. Раз уж так получилось, что Россия, ее внешняя политика, Путин оказались, ну, если не во главе угла, то в качестве одной из основных тем противостояния Трампа и Хиллари, причем достаточно на контрах они идут, то демократический истеблишмент сейчас решил под это, значит, дать Хиллари на этих дебатах, которые сегодня ночью состоятся, козыри. Она будет говорить, посмотрите, они бомбят конвои, они, значит, уничтожают жителей Алеппо, они ведут себя варварски, тем, чтобы уязвить Трампа и лишить его возможности продвигать свой тезис о том, что в случае прихода к власти он будет улучшать отношения с Россией, нормализовывать их по всем, так сказать, называется, что называется, азимутам. Готовится просто общественное мнение. То есть это тактический ход, хотя очень циничный и грязный. По-стратегически они с нами не в состоянии пока что бороться.
Да, но, Андрей Михайлович, сразу возникает вопрос, когда пройдет эта предвыборная лихорадка.
Вот эта пена, ее сдует, и потом будет опять сидеть по 14 часов.
Все будет тихо, спокойно. Опять.
Тихо, не спокойно, но вот таких вот совершенно циничных, абсолютно не лезущих ни в какие ворота действий, заявлений, как это прозвучало вчера на экстренном заседании Совета Безопасности, я думаю, они предпринимать не будут. Тем более, если вдруг победит Трамп. Почему, собственно говоря, сказал вдруг? Пока что они идут ноздря в ноздрю, еще неизвестно, что там пройдет.
Да, мы хотим обратиться к нашим радиослушателям. Времени до перерыва немного, буквально 2 минуты. Тем не менее, каково развитие, по вашему мнению, развитие ситуации в Сирии? Какой сценарий видите вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или пришлите сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Я зачитываю сообщение. США как раковая опухоль, ИГИЛ метастазы, а Россия лекарство от этой болезни. Влад нам пишет, Россию давно назначили врагом цивилизованного мира, и доказательства Западу не нужны. Информационную войну Россия проигрывает. Не надо даже пытаться что-то объяснять. Нужно делать свое дело, не обращая внимания на их взгляды. Владимир нам дозвонился. Минутку у Владимира. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотел бы сказать, что Путину все-таки надо когда-нибудь начинать принимать конкретные решения. Все-таки надо перестать бояться, и когда-нибудь надо задницу этим американцам надрать. Ну, хоть в этом случае. Просто надо все-таки немножко быть принципиальным и решительным. Потому что если сейчас этого не сделаем, мы так и будем перед ними на коленях чужим стоять. А то, что там нам говорят, то мы бомбим, все равно говорим, значит, надо где-то их бомбить. Все равно про нас так и будут говорить.
Понятно, Владимир, но правда, это означает войну. Я не знаю, готовы ли наши граждане, так сказать, в эту войну, которая неизвестно чем кончится, вступать. Здесь нужно сочетать и дипломатические методы, и военные, и твердо оставить свою позицию.
Да, но если учесть, что и в самой Америке, равно как и в Европе, не все так гладко, и последние события тому лучшие доказательства, вот, собственно, через 4 минуты я предлагаю как раз к ним и перейти.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в студии в своей авторской программе. И Андрей Михайлович предложил нам для обсуждения три темы. Вот по теме Сирии я хочу сейчас зачитать сообщения, которые пришли. Мы спрашивали, каков должен быть сценарий, по мнению наших радиослушателей, как будут развиваться события в Сирии дальше. Вот что нам пишут. «Запад понимает язык силы. Нам нужно агрессивнее вести информационную пропаганду, отстаивая свою правоту». И спорит следующий наш радиослушатель, который написал, что самый лучший сценарий – быстрее вывести российские войска из Сирии и заняться своей экономикой, подписался наш радиослушатель Олег. И вот с Олегом, видимо, полностью согласен. Максим Калашников, блогер, который до этого был в нашей студии в рамках программы «Картина дня». И вот он тоже сказал, что нужно экономикой своей заниматься, а не в Сирии там, понимаете
ли. Конечно, а еще лучше взять и улететь на Луну. И там нас никто не достанет, и будем жить, поживать, добра наживать. Да. Во-первых, никто нам не позволит поднимать нашу экономику. Здесь даже мы уйдем отовсюду. Наоборот, будет гораздо проще нас зажимать и всячески блокировать. Мы сейчас сидим в сирийском окопе, уйдем оттуда, будем сидеть в северокавказском, дагестанском окопе. Не до экономики будет. Сюда придут бородачи, и будут литься кровь уже на нашей земле, и наша кровь в основном. Там мы пока что обеспечиваем наши интересы с помощью наших союзников, назовем так, из правительственной армии Сирии. Я думаю, это лучше обеспечит наши интересы, а самое главное, спасет жизни российских граждан. И параллельно, конечно, нужно заниматься нашей экономикой. И самоизоляция в 21 веке не прокатит.
Ну да, тем более, что, наверное, определенным доказательством того, что проникновение, взаимопроникновение цивилизации – это не всегда благо. Сейчас доказательство этому то, что происходит в Европе и Америке. Видимо, считали, что действительно можно отгородиться или, наоборот, позволить, ну, так скажем, беженцам, которым дано на то согласие проникнуть в Европу, и будет им и Европе полное счастье, да и Америке, наверное, тоже. Что происходит, Андрей Михайлович?
Ну, Европа уже это счастье на себя ощутила, Франция особенно. Крупнейший, значит, теракт в Париже в ноябре прошлого года, ужасные события в Ницце летом, несколько инцидентов поменьше потом. Мы видим, что террористы перешли к новой тактике, тактике микро или малых терактов, когда не нужно никаких бомб, взрывных устройств, захват самолетов, чтобы таранить там небоскребы. Человек берет два кольта или автоматическую винтовку, автомат, входит в людное место и начинает стрелять по толпе просто так. Что происходит в Соединенных Штатах вот на завершившейся неделе и начале нынешней, просто не поддается описанию. Не прошло ни дня без того, чтобы оттуда не приходили сообщения о массовых расстрелах. Причем, как правило, власти сразу же говорят, это не теракт, это никак не может быть связано с терактом. Ну вот посмотрите, в США, в городе Берлингтон, штат Вашингтон, к северу от Сиэтла, для тех, кто, так сказать, кто любит знать точное географическое местоположение. Мужчина открыл огонь в торговом центре, убил пятерых, скрылся, потом его нашли. Оказался выходцем из Турции, исламистом. В Хьюстоне сегодня произошла стрельба, тоже в магазине. Ранение получили 7 человек. открыл стрельбу темнокожий мужчина, но это не значит, что он никак не мог быть связан с исламистами. Я напомню, что стрелок из Орландо, расстрелявший гей-клуб, летом 49 человек было убито тогда, еще 53 человека получили ранения, он тоже был чернокожим. И тогда тоже власти говорили, это никак не связано с терроризмом. Вот сегодня правоохранительные органы Флориды обнаружили стенограммы телефонных разговоров Амара Матину, так звали этого террориста. Исходя из информации, стало известно, что он требовал от США прекратить авиаудары по Сирии и Ираку и поклялся в верности ИГИЛ, запрещенному нашей организации. Запрещенной в нашей стране, конечно, организация запрещена в нашей стране. В Париже сегодня в пригороде, в супермаркете, правда, там 73-летний мужчина открыл огонь по прохожим, ранил двоих. Французы точно сразу сказали, что это никак не связано с террористом. Связано или нет, давайте разбираться. Может, это окажется так, как это было во Флориде. Если это так, если эти события имеют между собой связь, и эти люди воспользовались новой стратегией, объявленной официально главарями ИГИЛ, то мы сталкиваемся со страшнейшей угрозой. Отследить вот этих одиночек гораздо сложнее, если вообще возможно, чем какие-то спящие ячейки даже или группы террористов, забрасываемых с целью совершения крупных терактов. Но какая разница человеку, погибшему от пули вот этого одиночки, или человеку, погибшему от взрыва бомбы, устроенной целой группы, за что он лишается своей жизни? Надо срочно менять все-таки политику Западу. Сколько раз было сказано, сейчас мы вот в этой передаче говорили, надо договариваться, надо выполнять те соглашения, о которых мы говорили, иначе эта зараза накроет плесенью вот этой страшной, террористической весь западный мир. И нас вместе с ним, кстати говоря, не надо сбрасывать это со счетов. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, сучу здесь по дереву, что пока нет ничего подобного у нас здесь, хотя эта опасность очень велика.
У нас сейчас на связи публицист Егор Холмогоров. Егор Станиславович, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот на ваш взгляд, все-таки эти случаи являются разрозненными происшествиями, не имеющими отношения друг к другу, или это часть единого целого?
Нет, конечно, это единая война, это, в общем, то, что главари ИГИЛ именуют джихадом, и, как мы видим, те, кто исполняет эти теракты на местах, вполне с этой оценкой согласны. Они ведут войну против того мира, который, как бы, они считают христианским. Мы можем спорить, насколько и осталась еще христианская Европа или Америка. Вот. Но с их точки зрения это, несомненно, как бы мир чужой религии, чужой традиции, которую они хотят уничтожить. Тем более, что этот мир живет гораздо лучше, чем большая часть их последователей. То есть никакой разрозненности, никакой случайности, никаких инцидентов здесь нет уже давно, уже несколько десятилетий. Просто сейчас эта ситуация сильно уплотнилась, потому что действительно у исламистов появился как бы очень мощный, очень драйвовый центр в виде ИГИЛ, который показывает как бы очень крутые промо-ролики там с казнями, с отрезанием голов, с обещанием гури не только в раю, но и на земле в виде девочек, которых там отправляют на секс-джихад, вот, и в виде рабынь, которых они захватывают у соседей. То есть в данном случае у исламизма появился достаточно мощный центр для противостояния, в общем, всем их врагам, для ведения джихада, и они, разумеется, сейчас будут только расширять свои возможности. То есть угроза очень серьезная.
А как вы думаете, почему же власть имущая на Западе никак не поймут этой угрозы и не поймут очевидного, что бороться с ней можно только сообща? Почему, вот неся такие потери, будем называть, так сказать, боевыми терминами то, что происходит, это уже война, почему они, так сказать, вот ссорятся с Россией, вместо того, чтобы единым фронтом пока что побороть этого врага, как это смогли сделать, в конце концов, Рузвельт, Черчилль, Сталин во время Второй мировой войны? Ну, хотя бы на период.
Как вы помните, прежде чем начались Рузвельт, Черчилль и Сталин, до этого момента западные страны проводили политику умиротворения, когда Гитлеру скормили Чехословакию,
да,
Чемберлен и Даладье, а Рузвельт им прислал телеграмму с поздравлением, что они замечательно разрешили этот дипломатический кризис. Фактически товарищу Сталину потребовалось разыграть их в наперстке, грубо говоря, и сделать так, чтобы Англия и Франция столкнулись с Германией раньше, чем Германия столкнулась с СССР. Только после этого, в общем-то, они были вынуждены пойти на серьезный союз со Сталином.
То есть, если то проводить исторические параллели, они пока еще на периоде Мюнхенского сговора находятся.
Совершенно верно.
Не дошло до них пока еще.
В лице, скажем, Клинтон мы видим абсолютно такого мюнхенского человека, который гораздо больше озабочен войной с Россией, противостоянием с Ираном и так далее, чем ИГИЛ. В этом смысле, конечно, Трамп гораздо более адекватный человек. То есть, если он победит, то, может быть, что-то изменится. Но мы пока не можем сказать, победит он или нет на этих выборах.
Егор Станиславович, вот мы буквально несколько минут назад обсуждали тему Сирии и того, как развиваются там события. Скажите, пожалуйста, вот в контексте того, что мы сейчас обсуждаем, насколько важна ситуация в Сирии, какую роль она играет?
Ну, во-первых, как бы это некое поле боя, на котором все более явно становится очевиден вот этот вот союз между нынешним западным истеблишментом и самым дремучим, самым чудовищным исламизмом, потому что в истории с нападением на сирийские войска в Дер-эз-Зоре мы увидели фактически союз США, ведомый ими коалицией, и ИГИЛ. То есть то, что казалось бы совершенно невозможно, что это, по крайней мере, будет в явном виде, что мы это сможем зафиксировать. Тем не менее, мы это увидели. С другой стороны, мы, в общем, видим коалицию. Эта коалиция направлена против вот этого радикального безумия и против западного потакания этого радикальному безумию. Причем никто не может назвать эту коалицию антиисламской, потому что Исламская Республика Иран, она один из главных участников, в общем, этой борьбы. Вот. И я думаю, что, конечно, сейчас вот та агрессия, которая направлена против России, она связана с тем, что достигнут некий переломный момент. Удалось-таки окружить в Алеппо значительную часть проамериканских и просаудовских исламистов. И если Алеппо будет взят сирийской арабской армией, войсками Асада, то, в общем-то, в этой войне произойдет коренной перелом. Поэтому они стараются сейчас не допустить при помощи угроз, при помощи каких-то дипломатических кунштюков и так далее, чтобы этот перелом произошел. Но я думаю, что наша задача здесь уже, конечно, дожимать.
Да, обратной дороги нет, что называется, конечно.
Да.
Спасибо огромное. Публицист Егор Холмогоров сейчас был на связи с нашей студией. Но так получилось, что, видите, мы начали обсуждать то, что происходит в Европе и Америке, все эти одиночные...
Но связанные между собой теракты, вернее, расстрелы, назовем их так, официальными терактами их пока на Западе не признают. Но признают, потому что факты упрямые вещи. Да, они связаны с темой Сирии, с глобальной темой международного терроризма. Вот это страшнейшая угроза, которая вот накипью пеной ползет на всех на нас. Надо что-то делать срочно, делать вместе. До Запада пока не доходит. Это очевидная совершенно необходимость. Не, очевидная.
Да, но от темы международной политики, которую так или иначе сейчас мы с вами обсудили. Жаль, что времени не хватило на ваши телефонные звонки. Мы перейдем и к нашим внутрироссийским делам.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов все-таки предлагает обсудить еще и внутрироссийскую тему.
Все связано.
Все связано, конечно. Тут, что называется, лихорадят, потому как перестановки следуют одна с другой. Уж не знаешь, каким источникам и кому именно доверять. Сегодня поговорили о якобы отставке Бастрыкина. Точнее, не отставке, а якобы глава Следственного комитета написал заявление
об отставке.
Да, но это не его попросили, а он сам. Написал, да, это несколько иное. Но и, тем не менее, сейчас мы не об этом будем говорить, а о предыдущей информации, которая поступила вот буквально на днях. Якобы главу Росатома Сергея Кириенко прочат на весьма солидную должность, и он должен перейти в администрацию президента.
Да, на должность первого зама главы администрации президента вместо Вячеслава Володина, который переходит в Госдуму на место спикера, это уже подтверждено официально. Так вот, Володин в прежней администрации курировал внутреннюю политику России. Значит, Сергей Кириенко, став его преемником, будет заниматься тем же самым. Но мне очень сложно представить господина Кириенко, в свое время выдвинутого Борисом Ельциным в премьеры, приведшего страну к дефолту в августе 1998 года, после этого, значит, обосновавшегося в партии правых сил, которая, в общем-то, тоже совершенно ближе, наверное, к нынешнему Парнасу, с главе с незабвенным Михаилом Касьяновым, нежели, так сказать, к реальной экономике России и к реальной политике внутренней России. Очень сложно представить такого человека на посту шефа, куратора, как хотите, внутренних наших дел, векторов нашего развития. Почему бы ему, хотя я должен сказать, что пока что это лишь слухи, официально господин Кириенко не подтверждает их.
Да, и доказательство тому наш звонок к пресс-секретарю Сергея Кириенко, его зовут Сергей Новиков, ответ краткий, но емкий.
Он не комментирует слухи, не будет он комментировать, конечно.
Ну вот и все, собственно.
Ну, видите, вот у меня проверка, нет, это ерунда. Я категорически заявляю, что это не так. Не комментирую, значит, пока чего-то ждет. Но я должен сказать, что на посту главы Росатома Сергей Кириенко добился больших успехов. Построено немало мощностей и у нас в стране, и за рубежом. Вот, допустим, тоже Бушер в Иране. Огромнейший портфель заказов. Мне приходилось раньше освещать, сейчас изредка освещать зарубежные визиты наших руководителей. И неизменно, значит, маленький, невысокого роста, но очень уверенный в себе Сергей Кириенко выходит подписывать соглашение о строительстве то там, значит, то здесь новых АЭС. Вот Турцию вспомним, да? Вот сейчас только что Дмитрий Медведев был в Лаосе, были, значит, подписаны договоренности о возможном строительстве в Лаосе атомной станции. Очень много строительства уже ведется. Почему бы не остаться такому нашедшему себя человеку на этой ниве, в, собственно, этой нише, в такой несколько квазипоэтической манере я выразился. Поэтому сложно мне сказать, как господин Кириенко мог бы двигать российскую внутреннюю политику.
Да, но, может быть, у наших радиослушателей есть ответ на вопрос. Вот хотели бы они, чтобы Сергей Кириенко курировал внутреннюю политику нашей страны? Вот интересно будет услышать вашу оценку этой новости, этой темы, этого, ну, можно сказать, что определенного вопроса, может быть, даже. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну а сейчас с нами на связи директор Института социоэкономики МФЮА, доктор экономических наук, профессор Александр Бузгалин. Александр Владимирович, добрый вечер, рада вас слышать в нашем эфире.
Добрый вечер. Да,
вот, да, финансово-юридическая академия с нами.
Финансово-юридический университет, да.
Что думаете по поводу этих слухов? Есть ли под ними что-то реальное или это, так сказать, болтология?
Ну, скорее всего, это пока слухи, но реальные проблемы связаны с тем, что в верхних эшелонах власти и в целом в экономико-политическом сообществе идет такая мягкая, но достаточно серьезная борьба двух направлений. Одно, скорее, государственническое, рыночная экономика с сильным государственным регулированием. Второе, скорее, либеральное. Ну, вот второе представлено на слуху Кудриным, первое, соответственно, Глазьевым. Кириенко – это представитель в целом либерального направления, и именно таким он запомнился по его премьерству, хотя и очень короткому, но ознаменовавшемуся весьма яркими событиями, да, негативными, естественно. Собственно, грамотные экономисты ожидали, что будут такого рода потрясения, которые оказались крайне выгодны тем, кто
знал
себе, да, что из этого получится. Это были не только эксперты, но и прежде всего инсайдеры. Я боюсь, что для нашей страны продолжение либеральной линии обернется как минимум продолжением той стагнации, в которой мы находимся, как максимум ухудшением ситуации.
А зачем же президенту вот утверждать такую кандидатуру, а может даже выдвигать ее, мы пока не знаем?
Ну, вы знаете, пока президент ее не выдвигает, поэтому давайте оставим его в покое. А что касается того, кому выгодна эта линия, то есть достаточно четкий ответ. она по-прежнему остается выгодна сырьевикам, она по-прежнему остается выгодна финансовым посредникам и спекулянтам, она остается выгодна тем, кто ведет активные операции с офшорными зонами в разных формах, несмотря на всю деофшоризацию, реально это все продолжается. Вот это очень мощная, контролирующая значительную часть, если не большую часть свободных капиталов России, часть бизнеса, я бы сказал, олигархата. Плюс их ставленники в правительстве, в Думе, в региональных...
Да, Александр Ильич, но ведь он будет не только экономику курировать, и даже, наверное, не столько, он будет курировать и политику как таковую. Тут и социалка, тут и политическая жизнь.
Ну, понимаете, по факту у нас реально все равно все курирует президент, тем паче, что сейчас еще и партия, так сказать, полностью доминирует в парламенте, эта партия делает то, что скажет президент. И будет делать так же. Поэтому роль премьер-министра или аналогичного, так сказать, руководителя исполнительной власти такого типа, я не исключаю какие-то переструктуризации, значит, в названиях или в полномочиях, она не слишком велика. Это скорее проводник тактических шагов, а не стратег. Вот так я бы сказал.
Но
стратегию у нас определяет верхнее, высшее лицо, так сказать.
Ну а прошлое Сергея Кириенко, его взгляды политические и прочее, сыграет какую-то роль? Вот как он будет вообще выполнять указания, которые ему, по, может быть, его политической ориентации не очень нравятся?
Он не успешный глава Росатома, а человек, приведший к дефолту к августу 98 года.
Все же помнят. Понимаете, Росатом — это результат изменений в экономической политики. У нас произошли некоторые подвижки. Военно-промышленный комплекс, связанный с ним отрасли. Росатом тесно связан с военно-промышленным комплексом, как легко догадаться. Это те сферы, которые начали оживать, и оживать благодаря изменениям...
Ну, люди-то об этом не знают. Они помнят Кириенко как творца дефолта.
Вот ну, простите, бога ради, киндер-сюрприз Росатома... это прижилось.
Да, киндер-сюрприз, конечно,
да,
никуда не
деться. Я не хочу использовать...
Его использовала я.
Политический фолклор имеет право на жизнь.
Да, ну для журналистов да, для профессоров не слишком. Значит, давайте вернемся к теме. Понимаете, в чем дело? Здесь не в том вопрос, как будет Кириенко делать то, что скажет президент. Вопрос в другом. Если президент поставит Кириенко, это будет означать, что президент будет проводить в целом либеральную линию в экономике, за исключением некоторых пространств, ну типа военно-промышленного комплекса, там атомной промышленности, может быть, если немножко удастся оживить авиацию. Вот так я бы ответил на ваш вопрос. Вопрос не в Кириенко, вопрос в той линии, которую знаменует или символизирует Кириенко.
Понимаете? Александр Владимирович, еще вот тогда уточнение. Один из экспертов, ну, правда, не в эфире, а за рамками эфира, сказал, ну а что вы хотите, президент другой экономики не знает. Это действительно так? Только либеральную экономику знает наш президент?
Ну, я думаю, что президент знает всякие разные экономики, и во всяком случае, если бы он хотел узнать поподробнее, у него есть для этого все возможности, начиная от советников и заканчивая огромным академическим, университетским и прочим.
Ну, у него 4-летний опыт работы премьер-министром, а это дорогого стоит. То есть он окунулся
ну,
во все это.
Ну, понимаете, такая вот ротация была весьма своеобразной. Кстати, в одном из университетов, периферийных университетов России, не в МФЮА, провели опрос студентов, когда и сколько президентствовал Путин. Ну, часть ответила, что вообще с 1991 года. Но то, что он какое-то время был премьером, не сказал практически никто. То есть все считают, как в 2000-м пришел, так всегда и оставался. В этом юношеском взгляде на жизнь есть изрядная доля правды. Еще раз подчеркну, вопрос в стратегии, которая проводится в стране. Эта стратегия сочетает такой ручное управление в военно-промышленном комплексе с псевдосвободным рынком, который дает реальную власть крупнейшим корпорациям сырьевого и финансового секторов. Угу. Вот эту линию знаменовал собой и знаменует Кудрин, Кириенко из той же когорты, из той же обоймы, если так можно сказать.
Что-то не хочется, чтобы эта линия возобладала. Вот свое мнение.
А вот вы знаете, мне тоже не хочется.
А вот нам пишут, либералов и так мало во власти, Кириенко крайне необходим, чтобы уравновесить патриотов, которые тянут нас вниз.
Ну, вы знаете, во-первых, я еще раз говорю, у нас и общественное мнение существенно разделилось, да, особенно в Москве, где либеральные партии получили не так мало голосов. Это раз. Два, либерала во власти у нас очень много, если говорить о экономическом блоке правительства, который реально
определяющий. Ну что ж, давайте поживем, увидим.
Спасибо огромное. Доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московской финансовой и юридической академии Александр Бузгалин был на связи с нашей студией. Ну и завершается программа, авторская программа заместителя редактора отдела международной политики Андрея Баранова. Андрей Михайлович.
Спасибо. Всем до свидания. Лена, спасибо.
По «Понедельник» с Андреем Барановым.